«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это шестой эпизод седьмого сезона моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Путевые записки иностранцев весьма ценятся историками. Прежде всего потому, что иностранец обращает внимание на детали, которые местный житель считает сами собой разумеющимися. Россия, будь то Московия, Российская империя или Советская Россия, всегда относилась к чужеземцам с подозрением и неохотно впускала их к себе, а на их сочинения часто обижалась. Присяжный российский историк Владимир Мединский, сделавший карьеру на опровержениях иностранных свидетельств о России, считает, что они клеветали из врожденной русофобии или по политическому заказу. Не будем впадать и в другую крайность – принимать за чистую монету все, написанное иностранными путешественниками о России. Постараемся посмотреть без гнева и пристрастия на книгу американца, посетившего Советский Союз в 1927 году. Книга эта никогда не переиздавалась и затерялась на дальних полках букинистического магазина, где и была недавно обнаружена моим коллегой и другом Александром Григорьевым, журналистом «Голоса Америки». Он коллекционирует травелоги о России. Саша, откуда такое увлечение? Может быть, от собственной ностальгии?
Конечно, конечно. Я поэтому, в принципе, этим и увлекся. У меня возникли там какие-то воспоминания о советской жизни, да, то есть, ну, условно говоря, я помню, что там был хлеб за 14 копеек, или там батон за 22 копейки, там метро стоило 5 копеек в Ленинграде, в Москве, а трамвай стоил 4, троллейбус 4, а трамвай 3, сколько стоил там литр бензина, например, да, то есть, или сколько точно стоил автомобиль или велосипед. И я случайно как-то увидел, я хожу по всем этим старым книгам, я увидел путеводитель по Советскому Союзу, там, кажется, 82-го или 83-го года, я купил эту книжку, и там были вот те самые цены. То есть, и дальше все это просто понеслось. Я как-то начал всю эту хрень читать, и сначала покупал только путеводителя. А потом я начал уже травелоги читать, которые оказались, ну, в значительной части более интересными. Я понимаю одно, что вот я в Америке с 2000 года живу, но меня это, мое прошлое, вот этот совок, это вот травма, я не знаю, как это, наследие, хвост, который я там оставил, он меня никуда не отвалился. Я пытаюсь это вспоминать и пытаюсь вспоминать историю страны, с которой я сюда переехал. В принципе, так все и началось.
Ну, а что для тебя самое интересное в этих сочинениях?
Самое интересное для меня – это описание вещей, на которые мы когда-то не обращали внимания. Запах, да? Вот как пахло, условно говоря, там в городе там, 19 века. Звуки какие слышали люди. То есть, когда я начал это читать, я начал лучше понимать историю. Да, ну почему были дворники повсюду? Да? Потому что все ездили на лошадях, и лошади, естественно, вырабатывали навоз, который надо было немедленно убирать, иначе, ну, банально, так сказать, по улицам было бы не проехать, не пройти, потому что все было бы в кучах навоза. Соответственно, в городах пахло навозом. В русских городах Российской империи зимой, когда выпадал этот снег, это было только скрип снега под ногами, или там под копытами санок или там лошадей, и звон колоколов. Колоколин было настолько большое количество, и это все было так громко, автомобилей не было, они этот звук не заглушали, что вот этот колокольный звон, который висел, иностранцам он был как бы очень часто, ну, совершенно такой непривычный тембр, поражал. Запах, вот я вот недавно вспоминал, вот этот первый ленинский мавзолей, деревянный еще, который построили, потом уже заменили гранитным, и как человек, француз туда попал, и вот он описывает запах сырого старого дерева, которое там встречало посетителей. Я никогда лично в мавзолее не был, наверное, никогда не буду, но вот мне почему-то казалось, что там должен был стоять какой-то там запах химикалий. Формальдегида. А там пахло деревом, пылью, деревянной старой пылью, каким-то образом. Вот, на мой взгляд, это ощущение, да, то есть как ощущалась, ну, та же самая парча, условно говоря, да, то есть вот когда люди приходили на базар или там начинали щупать парчу, вот, что они испытывали, или там холст. То есть в музеях это в какой-то степени сохранилось, естественно, все это есть, и какие-то там особо уполномоченные люди это могут потрогать, но подавляющее большинство из нас не могут подойти в музей и потрогать, как ощущался холст XVIII века. А это был очень достаточно грубый материал, ну, по тем описаниям, которые я знаю.
Познакомим слушателей с нашим сегодняшним героем. Эдвард Ньюман был кинопродюсером и автором множества документальных фильмов. Его родители были венгерскими иммигрантами, а его жанр – это как раз путешествия. Документальные фильмы о путешествиях показывались в кинотеатрах перед игровыми и пользовались огромным успехом у публики, которая из-за Великой депрессии лишилась возможности путешествовать. Американцы в те годы превратились в кинопутешественников.
Судя по всему, он был венгерский еврей, Эдвард Мануэль Ньюман, и он, я читал три его книги, он везде уделяет большое внимание еврейской теме. Он, безусловно, был, наверное, одним из первых людей, которые делали себе имя и зарабатывали на способности к путешествию, потому что путешествие в ту пору было делом исключительно дорогим, сложным, нервным и опасным зачастую. Тибет и Амазония, да и по большому счету многие, так скажем, цивилизованные страны, это опасные достаточно были места, та же самая Советская Россия конца 20-х годов. Попасть во многие места было вот просто физически очень сложно. Вот эта книга, которую я последнюю прочитал, эта книга издана в 28-м году, описана его путешествие 27-го года. Тогда еще советское правительство массово не запускало буржуазных, так скажем, туристов. Там, каких-нибудь пролетариев оно пускало, там, коммунистов, братьев по коммунистической религии. А буржуа, тем более людей, которые ехали просто вот так вот посмотреть, пускались с большим трудом. Максимум их так старались держать в Москве, в Ленинграде, там, в Харькове. А вот как-то более глубокие путешествия, как правило, не разрешались.
Ньюман ничего не пишет о советском шоу-бизнесе, поэтому я решил дополнить его рассказ советскими эстрадными шлягерами тех времен, среди которых были и адаптации американской поп-музыки. Как правило, они переводились на русский. Эдит Осиповна Утесова была, пожалуй, единственной исполнительницей, которой было дозволено петь на языке оригинала. Вот в ее исполнении песня Уолтера Дональдсона «Without That Girl» – «Без этой девушки». Утесова, правда, поет «Without That Boy» – «Без этого парня». Запись в тираж не вышла. На ярлыке написано «Пробная пластинка, продаже не подлежит». Так что это большая редкость. Для пущей наглядности я соединил ее с оригиналом в исполнении Гая Ломбардо. Without that boy, I'm a new tragedy. I'm a boy, in a boy, all my life. Without that gal, I'm nearly crazy. I'm in a fog, in a fog, the whole night through. Say, the days are so dreary, the nights are so long. My heart is so heavy, seems everything's wrong. There's no today.
27-й год – это троцкистско-зиновьевские оппозиции. То есть вот там бурлит политическая жизнь в Советском Союзе. Там черта в ступе происходит. В этой книге это совершенно незаметно. То есть он как-то вот жил сам по себе в Советской России, а страна жила помимо него. Но он чем интересен? Он сравнил, как изменилась жизнь по сравнению с царским, со старым режимом. До революции, после революции. То есть времени это прошло совсем ничего, там, Октябрьская революция, 17-й год, это 27-й, 10 лет. И вот он описывает, что в дворцах, он был в некоторых этих дворцах до революции, это были потрясающие, то есть это самое здание там с какими-то неимоверными богатствами, богатства там разграбили, либо свезли в какие-то централизованные музеи, дворцы, как он пишет, бледные тени самих себя, призраки самих себя, то есть они обшарпанные, с битыми окнами, окна забиты фанерой, но в них открыты там школы, в которых учатся дети, либо там на юге эти санатории для рабочих, либо там из этих дворцовых залов нарубили комнаты, и там живут пролетарии, там коммунальные огромные квартиры. Что я еще застал, живя в Советском Союзе? Там, действительно, в этих дворцах на Невском были коммуналки.
Еще один американский хит в исполнении Эдит Утесовой «Ночь и день» Кола Портера. Опять-таки, для сравнения привожу и оригинальный вариант в исполнении Портера. Обратный адрес. Аполитичный американец в стране большевиков. Продолжим через полминуты.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
Обратный адрес. 10 лет после революции. Американский путешественник в Советском Союзе. Цитата из книги Ньюмана. «Москва не более русский город, чем Нью-Йорк американский». Он дает какие-то политические оценки увиденному?
Нет, он фиксирует. Он описывает очень интересную страну. То есть это, прежде всего, такой травелок-путеводитель, да, то есть для человека, который захочет совершить это путешествие. Он там описывает, как он там в Париже получал эту визу, что он делал, когда приехал в Москву, а в Москве ему надо сначала было идти на Рудный комиссар иностранных дел, чтобы рассказать, что он приехал, и получить разрешение на фотографию, потому что он привез фотоаппарат, и, значит, из комиссариата иностранных дел отправили в ГПУ, потом уже НКВД, значит, из НКВД его отправили еще куда-то, в общем, гоняли, как он вообще решал эти проблемы с гостиницами.
Кстати, это интересный вопрос, разрешение на съемку. Фотоаппарат привезти было можно, но снимать практически ничего было нельзя. А отснятую, но не проявленную пленку полагалось оставлять при выезде на таможне. Ее потом проявляли, смотрели, что на снимках, и высылали владельцу. Но в книге Ньюмана множество фотографий, в ней 380 страниц, и почти на каждой есть фотография. Это практически альбом. Как ему удалось получить разрешение?
Он пишет, что он обманул. То есть, ну, не обманул, но как бы так сыграл. Значит, ему, когда он приехал, ехал в Советский Союз, он предупреждал, что он будет фотографировать. Ему дали этот традиционный список, чего можно было фотографировать, чего нельзя было фотографировать иностранцев. Он прожил, ну, до последних дней Советского Союза. Ну, например, нельзя было фотографировать любые средства транспорта. Условно говоря, фотография на вокзале запрещена. Фотография железнодорожного моста запрещена. Запрещено фотографировать любые средства связи. То есть ты не можешь снять телеграфную станцию или там телеграфный столб. На улицах как раз вот люди старались фотографироваться, чтобы там телеграфные столбы не попали у них на фоне, потому что это все это преступление. Ну, естественно, никакие военные объекты. У него нет ни одной фотографии Кремля, но есть одна кривая фотография ворот Спасской башни, там стоит этот человек и будка такая, значит, караульная. Он явно ее как-то сумел сохранить. Вот вся Красная площадь есть, а Кремля нет.
Как пишет в книге Ньюман, милиционер объяснил ему, что Кремль – крепость, а значит, военный объект.
По большому счету в этих фотографиях, ну, во всяком случае, из тех, что размещено в книге, ну, особого там ужаса нет. Ну, там, например, есть нищие, которые там говорят, что вот, несмотря на что, в Советском Союзе есть нищие, эти несчастные беспризорные дети, которые спят в этих чугунах, котлах для варки асфальта на улицах, которые там воруют, попрошайничают. Там есть, неоднократно он обращает внимание, что там представительницы бывшего высшего общества, там какие-то там дворянки, графини, там богатые аристократки в прошлом, лишившись всего, там делают какие-то шляпки, бумажные цветы, какие-то шьют кофточки и продают это дело пролетарским покупателям, потому что это единственный способ для них выжить, как он мне очень понравилось это сравнение, что рабочий в царской России имел больше прав, чем бывшие аристократы в советской России.
Еще один американский хит в исполнении Эдит Утесовой «Ночь и день» Кола Портера. Опять-таки для сравнения привожу и оригинальный вариант в исполнении Портера.
Очарование навеял мне воспоминания моих юных лет. Вечер настал, мы шли вдвоем, мелькали тени, но я чувствах и волнений сказать не смела вам. С тех пор ваш образ, дорогой мой, со мной во сне наяву. О наших встречах вспоминая, напрасно вас зову.
Just one more chance to prove it you alone I care for. Each night I say a little prayer for. Just one more chance. Just one more night to taste the kisses that enchant me. I'd want no others if you'd grant me just one more chance.
Сколько времени продолжалось путешествие Ньюмана и где он побывал? Вообще, что он видел, чем интересовался?
Это заняло около 3,5 месяцев. Он был в Москве, он был в Ленинграде, он был в Нижнем Новгороде, он на пароходе спустился по Волге, то есть, соответственно, от Нижнего Новгорода до Астрахани. Потом из Астрахани он доплыл до Баку. Из Баку он поехал в Батуми. Перед этим, значит, соответственно, он сделал такую вылазку во Владикавказ и в Тбилиси. Как он это объясняет, это произошло не потому, что он так планировал, потому что из Баку больше было никуда не купить железнодорожные билеты. То есть он купил во Владикавказ, оттуда он добрался до Тбилиси, а из Тбилиси он добрался до Батуми. Из Батуми он приплыл, соответственно, в Крым, в Ялту. Значит, опять же, он был в Москве, в Петербурге и в Крыму, он был до революции. После этого он вернулся в Москву, и из Москвы он уехал в Берлин. В Москве он прожил порядка 2 недель, в Ленинграде он прожил порядка 10 дней, оставался некоторое время в этих городах и старался вот максимально, ну, как делают, наверное, все туристы, обижать все достопримечательности. Вот книга, ну, там, значительной степени посвящена, как он описывает состояние музея. Музей на него производит очень потрясающее впечатление, действительно очень богатые были, красиво сделанные музеи. Он не ходил в театры, на концерты, то есть большой балет, да, «Лебединое озеро», все туристы, приезжающие в Москву, должны пойти в большой театр, посмотреть там «Лебединое озеро» и что там идет в Большом театре. Нет, он туда не ходил, он там описывает Большой театр снаружи, но внутрь не заходил. То есть он был на этих некоторых спектаклях в царское время. Явно он был человек не по этой части. И там есть какие-то еще интересные такие моменты. То есть там у него, например, есть фотография Невского проспекта, как панорамная. Пустынный Невский проспект. Тогда Ленинград был очень обезлюдевший город, обезлюдевший. Там жило очень мало людей. Голод, гражданская война, там чистки, все это... В общем, все серьезно подорвало численность населения. Но вот этот кадр сделан рядом с гостиным двором, глядя на биржу, в сторону там Адмиралтейства, и слева торчит огромная афиша с надписью там «Игорь Ильинский, чашка чаю». Такой был вот спектакль Игоря Ильинского, на который, кстати, вот фотограф не обратил внимания. В Астрахани он сделал фотографию, то, что какие-то молодые люди в толстовках, тюбетейках, там, на таких широких штанах стоят, значит, как он пишет, это вот последняя молодежная мода, и они стоят на фоне афиши оперетты «Марица».
Одно политическое событие он все же описывает. Когда он находился во Владикавказе, стало известно об убийстве советского посла Войкова в Варшаве. Через 35 минут после получения этого известия тысячи солдат и рабочих собрались на митинг, на котором ораторы обвиняли Англию в том, что она подстрекала к покушению. Но Ньюман и тут подчеркнуто воздерживается от оценок. Он встречался с кем-нибудь из членов правительства, чиновников высокого ранга?
Он встречался только с Каменевой, то есть женой Льва Борисовича Каменева, которая, кажется, она возглавляла бюро по связям с иностранцами.
И сестрой Льва Давыдовича Троцкого. Она была председателем правления Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, ВОКС. Это такой был предшественник интуриста, она его организовала.
ВОКС, да. Она ему очень помогла, соответственно, получить то самое разрешение на фотографирование. Но больше он ни с кем не сталкивался, причем он, вот, когда он провел вот эти две недели в Москве, первых поисках вот этой справки, которую ему в итоге дали, значит, он описывает, что вот он наталкивался на какое-то бесконечное количество чиновников, никто из которых не знал, как помочь ему, то есть его отсылали там, так сказать, дальше, к другому чиновнику, который тоже пугался и не знал вообще, что делать в этой ситуации, потому что, ну, как я понимаю, большинство из них живого иностранца вообще никогда не видели. То есть с этим надо что-то еще и делать, и черт его знает вообще, кто он из себя, и почему он здесь оказался, и вообще, что за бумага ему нужна.
Приедет или нашпионит, как последний сукин сын, или капризами всю душу измотает.
Да. То есть, и вот это вот удивительно большое количество чиновников, которые регулируют абсолютно все, то есть для всего нужно разрешение, там, для малейшего, соответственно, деяния. И вот он, один из примеров мне очень понравился. Тогда еще, соответственно, там закат НЭПа, но НЭП существовал, да? Так вот, он написывает, что да, ты можешь открыть, например, пекарню частную, но ты не имеешь права начинать продажу хлеба раньше 10 утра. Потому что все государственные хлебные магазины открываются в 10 утра. И ты не можешь продавать там горячие булочки, условно говоря, в 7 утра людям, которые там идут на работу.
Ну, а с народом он общался?
Он ходил в народ, он задавал вопросы. Например, у него там эпизод есть, он посещает еврейские коммуны в Крыму. То есть там где-то с начала 20-х годов в Крыму начали появляться коммуны еврейские. Это были очень разные коммуны, то есть некоторые из них были созданы сионистами, которые хотели вот подготовить еврейскую молодежь Российской империи к занятию сельскохозяйственным трудом. Там, типа, вот год поработаешь на ферме и можешь ехать в Эрец-Исраэль и там, соответственно, поднимать сельское хозяйство земли обетованной. Были социалистические, коммунистические коммуны, которые, так сказать, или коммуны еврейские, не коммунистические, но которые наладили связь там с американскими благотворителями. То есть и самый известный джойнт, который стал там, так сказать, прославлен несколько позже, но были другие организации благотворительные, которые помогали евреям Российской империи, которые страшно пострадали во время мировой войны и гражданской войны и всего этого остального, как-то налаживают жизнь.
Был такой проект агроризации евреев. прежде всего именно в Крыму, существовал комитет по земельному устройству еврейских трудящихся. Вот он-то и организовывал это переселение. Было предложение учредить еврейскую автономию в Крыму, но Сталин вместо Крыма учредил ее на Дальнем Востоке.
И вот он, соответственно, проехался по двум этим колониям, которые, кстати, были названы в честь нью-йоркского банкира и чикагского бизнесмена, который был основателем известнейшей до недавних пор корпорации «Сирс», которая вот была в свое время таким Амазоном в 19 веке, это была компания Амазон Соединенных Штатов Америки.
Это замечательно. Еврейские колхозы были не имени Ленина или Сталина, а имени банкира Феликса Варбурга и совладельца Сирс Юлиуса Розенвальда. Оба они были донорами проекта, а Варбург как раз в 27-м году лично посетил еврейские поселения в Крыму и Украине.
Они давали колоссальные деньги, соответственно, на покупку там тракторов, скота, там, строительство. И там вот эти колонии, они как-то там дальше начали к Крыму подниматься, процветать. И он описывает, что он там разговаривает с руководством этих колоний. Он разговаривал с чиновниками, которые занимались, соответственно, сельским хозяйством. Он разговаривал с людьми, которые занимались культурой. Его не интересовали сами театральные постановки, но его интересовала культурная жизнь. Чем занимаются люди в свободное время?
Из текста разрешения, выданного Ньюману в НКВД, следует, что он мог вести не только фото, но и киносъемку. Его фильм о Советской России демонстрировался в американских кинотеатрах в 1932 году и, кажется, не сохранился. Его последние картины, уже цветные, звуковые, о путешествиях в Сингапур, Индонезию и Сиам, нынешний Таиланд, вышли в 1938 году. За свою жизнь он совершил несколько кругосветных путешествий, был очевидцем множества исторических событий и запечатлел их на кинопленке. После завершения кинокарьеры он продолжал писать книги, выступать с публичными лекциями и умер в 1953 году в возрасте 83 лет. Обратный адрес. Аполитичный американец в стране большевиков. С нами был журналист Александр Григорьев. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.